Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Виток». Героиня этого выпуска – Анастасия Постригай. Искусствовед, основатель школы популярного искусства «Оппоп Арт». На Настю подписано почти 800 тысяч человек в Инстаграм, и я их понимаю. Чуть ли не ежедневно Настя рассказывает об историях знаменитых и не очень картин. Проливает свет на современное искусство, а на своем YouTube-канале проводит экскурсии по выставкам и рассуждает о культуре отмены, которая могла бы коснуться того же Гогена «Живи он в наше время». Если вы слушаете подкаст постоянно, то вы знаете, каждой героине я всегда задаю один вопрос – верит ли она в Бога? Из каких слагаемых состоит ее вера? Насте этот вопрос задавать не было необходимости. В Бога она верит. Да, безусловно, в хорошем смысле радикально. О Боге она говорит всегда, без пауз и с горящим взглядом. Бог для нее и в повседневности, и в трудностях, и в искусстве, конечно. Это точно один из самых необычных разговоров в моей жизни. Надеюсь, вашей тоже. Приятного прослушивания и спасибо за отзывы и оценки. Хочу начать, наверное, с одной из самых главных частей твоей жизни – это искусство. Я когда вообще слышу это слово «искусство», мне кажется, у меня по привычке возникает ощущение, что искусство – что-то элитарное, высокое, далекое и не для всех. Ты, между тем, правда расширяешь его границы и делаешь его доступным и понятным – это, наверное, ключевое слово – для огромного количества, для сотен тысяч людей. Как формировалась эта миссия?
Я начала заниматься искусством очень давно. Работать начала в сфере искусства в 2002 году, когда еще училась в университете. И тогда я занималась антиквариатом. И, получается, несла искусство очень ограниченному количеству людей. Тех людей, которые имеют возможность покупать картины там, за 100 тысяч долларов. И в какой-то момент я поняла, что мне некомфортно так жить, и у меня нету как будто какой-то миссии, которая бы внутри у меня поджигала огонь и заставляла бы с утра просыпаться и чувствовать себя счастливой. И я начала читать лекции об искусстве. Но я всегда немножко отличалась от своих сокурсниц. Я не умела никогда говорить на трехэтажном искусствоведческом языке и тем более писать на нем. И я всегда думала, что это мой недостаток. Но потом я поняла, что это мое преимущество. И я начала говорить об искусстве на простом доступном языке, так как мне бы самой было понятно, как было бы понятно моей маме или моему мужу. И таким образом сформировался мой формат. Все мои курсы, они на простом и доступном языке. И еще очень важный момент. Я считаю, что мы призваны Богом на этой земле проявлять любовь. И если ты делаешь что-то, что вызывает у людей некомфортное ощущение, вызывает у людей ощущение, что я дурак, мне это недоступно, я не вхожу в эту касту просвещенных, я не элита, я так, то это отнюдь не проявление любви. И я, как искусствовед, понимаю, что для того, чтобы проявлять любовь к моим читателям или к моим ученикам, я должна говорить с ними на понятном языке, чтобы они чувствовали, когда слушают мой контент или читают его, приятное ощущение, удовлетворение и радость.
Ты сказала очень интересную фразу про то, что думала, что это твой недостаток, да, говорить не так широко и метафорично, как это делают многие искусствоведы, а оказалось, что, наоборот, это твое преимущество и твоя вот эта изюминка. Мне очень понравился вот этот такой небольшой вывод, что можно из любой черты сделать свое достоинство. Еще я вспомнила из моего первого такого вопроса. Мы недавно смотрели фильм Леонида Парфенова, документальный «Глаз Божий» про Пушкинский музей. И я помню, как меня поразила история, как советские люди вставали в очередь, чтобы увидеть Пикассо, что там буквально толпился народ. Чисто твое мнение, вот сейчас у людей такая же жажда по искусству или что-то поменялось?
Ну, события последних лет, когда на выставку Серова выстраивались толпы и стояли люди по 3 часа, чтобы посмотреть на его девочку с персиками, которая, к слову, всегда доступна в Третьяковской галерее, это говорит о том, что у людей появился особенный интерес и жажда к искусству. Это невероятно приятно. И для меня, как для человека, который занимается популяризацией искусства, это знак, что я двигаюсь в правильном направлении. Сейчас мы этих очередей не можем наблюдать просто потому, что сейчас покупка билетов сейчас полностью онлайн, наши тяжелые ковидные времена, и, к сожалению, нет ощущения вот этого ажиотажа, но я знаю статистику музея, что люди ходят в музеи, и люди испытывают особенную страсть и жажду по искусству. Это потрясающе. И мне кажется, пусть это будет звучать очень амбициозно, в этом есть определенный мой вклад.
У тебя была фраза, по-моему, либо в посте ты писала, либо на сайте, что искусство, конечно, не стоит в первых рядах пирамиды Маслоу, да, тех самых базовых потребностей человека. Но как ты думаешь, в какой момент у людей возникает эта тяга к прекрасному?
Это происходит в тот момент, когда люди осознают, что им не хватает какого-то ингредиента для ощущения полноты жизни. И у меня много учеников, которые не миллионеры, которые не предприниматели, которые не зарабатывают больших денег, но они все равно идут учиться ко мне, например, в академию, которая, ну, стоит недешево. И здесь просто нужно понимать, что искусство, оно заполняет определенную пустоту у человека, когда он ощущает, что в жизни есть нечто большее. И здесь, мне кажется, это очень интересная связь, что я, с одной стороны, искусствовед, да, с другой стороны, я верующая. Искусство и Господь, они вот очень похожи. Потому что Бог заполняет у людей в сердце дырку, которая сквозит, да, и ощущение такое все время, что тебе что-то не достает для того, чтобы чувствовать себя счастливым. И искусство помогает также в этом. И мне нравится, что у меня получается через искусство людей приводить к Богу. Это вообще просто сверхъестественная конструкция, смысловая и логическая, которую Господь мне дал уже после того, как я влюбилась в искусство и начала этим заниматься. Вот, поэтому я очень люблю мою аудиторию, потому что это прежде всего ищущие люди, ищущие истину, смысл жизни и полноты.
Интересное сравнение с Богом. И я еще подумала, сначала даже подумала, когда ты начала приводить это сравнение, что ты скажешь, что Бог — это тоже творец.
Да.
И что это, да, все про творение. Полнота жизни, она для тебя именно из чего складывается?
Полнота жизни складывается ни в коем случае не из каких-то внешних факторов, потому что иногда бывают такие ситуации, когда ты понимаешь, что отдел продаж выполнил план, и недавно был отпуск, и, в принципе, мы купили новую машину, но вот этой полноты нет. Полнота, она для меня прежде всего в взаимоотношениях с Богом. То есть, когда я ощущаю, что я с ним на одной волне, что у меня есть с ним общение, и я слышу его, тогда у меня есть полнота. А если этого нет, у меня все время ощущение такое, что мне не хватает самого важного ингредиента, и я по нему тоскую. Вот это ненавистное ощущение просто вот... Ну, у каждого человека бывает такое, у каждого верующего бывают разные стадии, когда ты... духовный и немножко потерялся. Вот это ощущение, когда ты потерялся, и нету Бога, и нет вот этой полноты, для меня прям самое страшное наказание.
А в последний раз когда было такое ощущение?
Ой, оно постоянно присутствует. Бывает так, 2 недели ты просто победитель, потом что-то происходит, ты закрутился в рутине, в бытовухе, расслабился немножко, перестал уделять много времени молитве, и все. И оно как-то все покатилось тартарары, и ты понимаешь, что ох, как-то вот этот мир Божий растерялся, и ты обращаешься к нему, а там в ответ тишина, и все. И ты как будто потерял самое важное. Раньше у меня такие качели были очень часто, и уходила я там в это ощущение, да, что я потеряла нить и потеряла общение с Богом там на 2 недели, там на месяц. А сейчас я быстро выкарабкиваюсь, может быть, 1-2 дня. Стоит сделать небольшой перерыв, отдохнуть, например, устроить себе такой шаббат, субботу, восстановиться, и все, и можно опять как с Богом танцевать наши духовные танцы.
От чего это зависит? Просто когда говорила, у меня выстроилось ощущение, и, наверное, это и мое ощущение тоже, что как только мы смещаем фокус внимания на вещи посторонние и по факту такие быстро проходящие, то духовный мир очень страдает. Это так и есть, да?
Да, да, действительно, все дело в фокусе. В фокусе, что у тебя стоит на первом месте. И, конечно же, этих претендентов на это первое место очень-очень много. Это бизнес, это дети, это муж, это просто какая-то рутина, бытовуха, это эгоизм. Я так устала, что я имею право сейчас не идти молиться, а просто потупить в Инстаграме или в ТикТоке. Я устала. Вот это самая большая проблема и первое, что уводит из фокуса. Вот. Важно быть все время трезво смотреть и понимать, что если ты сейчас этого не сделаешь, да, если ты сейчас вот не заставишь себя усилием воли правильный фокус выставить, то потом придется еще больше усилий затрачивать для того, чтобы быть как раз в этом фокусе. Но это просто приходит со временем. Это как если ты ходишь в тренажерный зал или занимаешься спортом, тебе очень тяжело. Ты понимаешь, что ну, я так устала, зачем я буду сейчас тренироваться? Лучше я сейчас на диване полежу. А потом тебе так тяжело входить в этот режим, в этот ритм. Это просто ну, очень тяжело. А сейчас я регулярно занимаюсь спортом 2,5 года подряд, 3-4 раза в неделю. И даже если я очень сильно устала, я все равно иду на тренировку. Просто прошу тренера сделать ее более такой лайтовый, более расслабленный. Но главное быть в потоке и не останавливаться. Иначе потом я знаю, что очень будет тяжело. Вот так же и в взаимоотношениях с Богом. Как бы не было бы тяжело, сложно, как бы тебя что ни отвлекало, иди и молись. Хотя бы просто что-нибудь там побурчи. Просто полежи и почувствуй его присутствие. Просто послушай прославление, но хотя бы будь в этом потоке. Хотя бы просто лежи и думай о нем. Этого будет достаточно для того, чтобы не выпасть.
Интересно, что мы с прошлой недели с мужем, с Антоном обсуждаем сам вообще феномен молитвы, природу молитвы. И что это такое? Это дисциплина или это тот самый поток? И как вот не превратить это в список, такой план дел, и при этом и не потерять ощущение потока и живого искреннего общения. Но при этом, мне кажется, когда ты сосредотачиваешься только на вот этом вдохновении, порывах вдохновения, эйфории, ты можешь, правда, потерять дисциплину и, получается, уйти вообще в другие вещи. Как этот баланс найти? Вот это мой вопрос, мне кажется, последний. Ну, даже не недели, нет, гораздо дольше я об этом думаю.
Дисциплина в молитве, в взаимоотношении с Богом стоит на первом месте. Мы вот так устроены, что нам нужна дисциплина. И если ее не будет, то и отношений не будет. Я всегда провожу такой пример, такую аналогию. У меня муж, олимпийский чемпион, он регулярно на сборах. И когда мы еще не приняли решение, что мы не расстаемся больше, чем на 2 недели, обычно сборы 3 недели, и я не начала ездить с детьми к нему на сборы, мы обычно 3-3,5 недели физически не видимся и общаемся онлайн. Очень тяжело иногда бывает общаться, когда я после рабочего дня уставшая, а он после своего рабочего дня вообще просто не может говорить и только мычит. Это общение порой непродуктивное и довольно-таки сложно вести этот разговор, когда с одной стороны мычание, с другой стороны, тоже такое не очень легкая речь, и легче просто сказать: «Заюш, я устала, я знаю, что ты уже устал, давай поговорим, когда мы вдвоем будем в ресурсе». И, соответственно, если бы мы приняли такое решение, что мы разговариваем с друг другом только когда мы в ресурсе, когда бы мы общались? Что это за семейная жизнь? Что это за взаимоотношения между мужем и женой, если мы видимся только раз в месяц? да? Это невозможно. Также и с Богом. Как бы не было бы тяжело, ты должен понимать, что если тебе дороги эти взаимоотношения, пожалуйста, будь добра, инвестируй в эти отношения, даже просто, вот как я уже говорила до этого, просто полежи в его присутствии. Но покажи ему, что он тебе важен. И дисциплина очень часто верующих уводит в чувство вины. И этого тоже нужно опасаться. Потому что если ты не верен в дисциплине, ты начинаешь себя гнобить. Да я такая, сякая. Ну вот у меня с этим большие проблемы. И здесь опять же нужно баланс вот этот выстроить, чтобы чувство вины не было, и в то же время, чтобы дисциплина была крепка. А аппетит, он во время еды приходит. Если работать только по вдохновению, то ты с места не сдвинешься. Работа по вдохновению — это такое баловство какое-то. Если ты хочешь достичь успеха в любой сфере, в бизнесе, там, не знаю, самореализации, воспитании детей, тебе нужно просто понимать, что если есть задача, встал и делаешь ее. Если ты профессионал, то аппетит придет во время еды. Ты не можешь просто делать какую-то работу, да, и делать ее плохо, если ты профессионал. А если ты ее делаешь, и, в принципе, ты выбрал правильное направление, и это, ну, твое посвящение, твое призвание, тебе однозначно, к тебе придет это вдохновение в процессе. Ну, может быть, там спустя час, 20 минут, 30 минут, но обязательно придет. Поэтому вот этот так называемый гуманизм, когда я устал, я вот подожду, когда вдохновение придет, это все тупиковая ветка.
Это такое мнение, идущее вразрез со всем, что сейчас пропагандируют вокруг, потому что у меня есть, вот лично, да, у меня есть этот момент с желанием и соблазном впасть в ощущение, что я не в ресурсе, отстаньте от меня все. И вот эта фраза про «я не в ресурсе», она настолько часто идет извне, что каким-то образом укореняется внутри, и ты уже за нее хватаешься как за спасительную соломинку в любой ситуации, даже когда по факту можно встать и пойти. И это будет отличать, да, тебя как человека сильного и устремленного. Поэтому да, баланс — это хорошее слово. Я еще поспрашиваю тебя про Бога попозже, но мы когда зашли в комнату, я увидела у тебя на книжной полке книгу «Щегол» Доны Тарт. Я не знаю, прочитала ты ее или нет. Нет. У меня вопрос с ней связан такой. Я ее читала, она мне понравилась, хотя были моменты, которые, да, проходить было непросто, скажем так. Но что меня в этой книге поразило, это история привязанности главного героя Тео, да, к этой картине «Фабрициус и Щегол». Картина становится для него настолько близкой, интимной и важной, что это буквально заменяет ему весь смысл жизни. Есть ли у тебя похожие отношения с каким-то произведением искусства, когда какое-то произведение становится для тебя, ну, очень важным?
Раньше так было, а сейчас я стараюсь все-таки быть беспристрастной, потому что это опасность какую-то может представлять для меня, а как для искусствоведа, потому что я все-таки должна быть довольно-таки беспристрастна, и б, опасность как для человека верующего. Такая же история с любимой музыкой. Я слушаю сейчас в основном 99% только христианскую музыку, а раньше я просто очень люблю музыку. Я очень-очень замороченная на качестве музыки. И я очень любила раньше электронную музыку. Она как классика для меня, аналог классики. И я понимаю, что там, где твое сокровище, там твое сердце, да, и я хочу, чтобы мое сердце было с Богом. Поэтому я стараюсь не прилипать к чему-то, прям не прикипать. Но у меня был период жизни, когда я очень любила Михаила Врубеля. И это был для меня самый-самый любимый художник. И я в какой-то момент поняла, что я сильно ему увлеклась, и он очень сильно вошел в меня, в мой дух, и это начало на меня влиять. Извините, если изучить его биографию, это человек довольно-таки сложный, у которого были сложные взаимоотношения с дьяволом, и он сошел в итоге с ума, и весь этот контекст очень приблизился ко мне. И это меня в какой-то момент напугало, я приняла решение, что я не буду сильно так прикипать. Но есть, конечно, художники, которым я неравнодушна. Я их воспринимаю как моих хороших, добрых друзей. Иногда с ними даже общаюсь. Это, конечно, звучит странно, но пообсуждать с Левитаном что-то для меня в порядке вещей. Потому что просто когда близко узнаешь биографию, они становятся действительно как родные люди. Но я стараюсь не увлекаться. Это очень сложно. Особенно, когда для себя открываешь что-то новое, оно волной просто тебя накрывает, волной интереса, увлечения. И притормозить прям для меня большая проблема, но я держусь.
Я помню, мы ходили в Третьяковскую галерею, когда после карантина музеи наконец открыли свои двери, и Третьяковская галерея для меня очень связана с детством. Мы с мамой туда ходили, и моя мама тоже очень любила Врубеля. Ну, я думаю, любит до сих пор. И вот этот вот новый зал, да, который в Врубеле, он, конечно, безумно красивый, и я давно там именно не была. И мы долго стояли у картины вот «Демон сидящий», всматривались во все эти детали. Потом я, по-моему, даже на твоем канале посмотрела еще видео повторно. В общем, после этого ночью мне снился сон, ну просто невероятный, как буквально передо мной сидит дьявол, и мы ведем с ним диалог. Какой-то, ну, я проснулась просто в холодном поту, и вроде бы там не было ничего сверхъестественно страшного, но само вот это ощущение диалога с вот этим существом меня, конечно, поразило. И я тогда еще подумала, как сильно на самом деле искусство может влиять на сердце и душу человека, на разум и сознание. Это не просто красивая картина и красивые цвета, как цветотерапия. За этим всегда скроется что-то большее, да, это жизнь художника, его личность, то, что он вкладывал. И поэтому я тебя понимаю абсолютно, то, что
нужно ты сказала. Нужно быть аккуратнее, потому что когда человек творит под каким-то вдохновением, у него есть талант, у него есть эта искра, нужно понимать, кто эту искру зажег и кто помогает поддерживать этот огонь творчества внутри у человека, какая сила, что его мотивирует самовыражаться, что он вкладывает в это свое творение. И искусство, оно не так порой понятно бывает, как, например, там, фильмы или кино. Когда ты смотришь кино, и там какой-то ужастик или что-то, ты же понимаешь, что это нужно выключить, и выключаешь. А картина, она имеет много-много смыслов, слоев, и ты даже иногда это не можешь разглядеть. Тебя что-то зацепило, но глубины ты это не понимаешь и не знаешь, но оно продолжает в твоем духе работать. Поэтому здесь нужно быть всегда предельно аккуратным. И это палка о двух концах. Искусство — невероятно сильный инструмент, но нужно этим инструментом уметь пользоваться. Многие, например, меня осуждают как искусствоведа, да, что я фильтрую какие-то темы в своем блоге, в своем обучении, и там, например, не показываю обнаженную натуру, и говорят, что ну, ты какая-то ханжа. Да, а я просто понимаю, что эта картина, например, с обнаженной женщиной, с красиво написанной грудью и формами, была изначально создана из духа похоти. И это искусство, это красивая форма, но в содержании там немножечко есть опасность, да, и мне говорят, да, вообще сейчас столько всего в интернете, порнографии, копни там, телеграм, какие-то порноканалы и прочее. Если человеку надо, он найдет. Да, кому надо, он будет искать, а кому не надо, он может посмотреть на восхитительную работу, например, из Марокко Серебряковой, где она писала обнаженных натурщиц, и даже не желая ничего испытать, в какой-то момент он почувствует какой-то импульс, который потом приведет к нему еще что-то такое, потому что как будто зажегся интерес. И дальше эта цепочка может вывести на какой-то грех человека, на какие-то мысли, на какую-то похоть и так далее. Вот, я очень серьезно к этому отношусь. Мне очень важно знать, что есть в моем контенте, какое послание. И я порой настолько тщательно к этому отношусь, что сама оказываюсь в западне, потому что искусство, оно такое разнообразное, и хочется показать полноту картины, а вот эти вот ограничения мешают мне. Но я выбираю всегда свои ценности и выбираю быть вот в этой вот чистоте. Потому что я потом понимаю, что я перед Господом буду отвечать за все это. Это же моя ответственность. Мне потом не то что краснеть, мне потом за это получать по полной программе. А у меня на вечную жизнь очень большие планы. Поэтому я всегда выбираю ценности.
Я вспомнила вот этот популярный синдром Стендаля, да, который все обсуждают, когда настолько красиво, что ты не можешь себя сдерживать. У меня такого никогда в жизни не было, но было что-то похожее, когда мы были в медовом месяце в Неаполе и зашли там в капеллу, я не помню точно ее название. В общем, там скульптура, я думаю, ты знаешь, Христос вот плащаницы из мрамора, очень тонкая работа, и правда возникает ощущение, что это лежит тело Христа. И меня настолько, вероятно, смешалось во мне вот это ощущение самой красоты того, что сделал человек, да, это гений человека, но при этом, что это изображение Христа, и достаточно осязаемо, это не просто картина, что я достаточно долго не могла оттуда уйти. Было ли у тебя что-то такое?
Регулярно бывает. Самый первый раз случился у меня в соборе Святого Петра, когда я смотрела на пьету Микеланджело, она тогда еще была не за стеклом, это 2004, по-моему, или 2005 год. Сейчас она, конечно, за стеклом, и нет такого ощущения взаимодействия с ней. Я разревелась, я прям выла. Это такое потрясающее ощущение, когда тебя искусство трогает. И последний раз я плакала. Но это, правда, не произведение искусства не рукотворное произведение искусства, а Божье произведение искусства. Я на Мальдивах увидела закат. И мне казалось, что я уже настолько стала циничной, какой-то нечувствительной, что плакать, когда ты видишь закат, это уже настолько не мое. Бизнес, он сделал меня порой такой жесткой, но я так плакала. И думаю, боже, я еще умею это делать. Класс! Супер! Зафиксировалось, что меня может цеплять не только искусство, да, но и природа вокруг. И это было невероятно кайфово. Я как будто себя заново открыла. Плакать перед произведением искусства — это потрясающе. И синдром Стендаля — это восхитительно, потому что обычный синдром, да, это какое-то что-то негативное, значит, это какая-то болезнь, и с этим нужно разбираться, это надо лечить. Вот это лечить не нужно, это, наоборот, себе нужно больше и больше культивировать, потому что чувствительность в этом мире, она сейчас притупляется. Все становятся такими циничными. Меня вот это пугает. Я из-за бизнеса принимаю много разных жестких решений и из-за этого теряю как будто вот эту чувствительность. И я рада, что я занимаюсь искусством, что у меня все равно есть такой источник, где я могу это подчеркнуть. Поэтому синдром Стендаля — это просто для меня самое желанное, что может быть.
Когда искусство так плотно с тобой, тесно связано, ты буквально с ним взаимодействуешь на ежедневной основе. Как не терять эту чувствительность? Что нужно делать?
Большая проблема, потому что часто для меня искусство — это контент, это интересный контент, который я воспринимаю в ракурсе, как воспримет эта аудитория целевая, как можно с помощью этого сделать какой-то курс или какой-то заход в посте, или просто использовать это там для монетизации. И меня это просто так расстраивает периодически. А я что делаю? Я пытаюсь находить какие-то необычные ракурсы, под которыми можно посмотреть на произведение искусства. И когда ты вытягиваешь какую-то ниточку из биографии художника и понимаешь, да, причинно-следственную связь, это открывает глаза на многое. Поэтому я очень люблю читать мемуары, воспоминания художников. Если ты, например, понимаешь, что есть какие-то финансовые моменты, связанные там между заказчиком и произведением искусства, это тоже начинает погружать тебя в какое-то определенное чувствование этого искусства. В общем, пытаюсь смотреть под разными ракурсами. Часто во всех сферах я почему-то привожу параллель с браком. Ну, потому что это какой-то микрокосмос, где можно прокачать и натренировать многие-многие моменты. Вот как с браком, да, если ты не находишь постоянно в своем супруге, в своей половинке что-то новое, то в конце концов становится скучно. И у меня даже есть молитва такая: «Господь, покажи мне что-то новое в моем муже, чтобы я увидела его какие-то новые грани». И поэтому во всех сферах, будь то искусство, взаимоотношения, там, бизнес, надо всегда искать, быть горячим и жадным, и голодным до каких-то новых граней. И тогда будет всегда интересно.
Когда знаний много, они, да, вот если судить даже по твоему опыту, немножко притупляют, да, эту чувствительность и радость от открытия нового. При этом, наверное, ты не можешь в полной мере ощутить влияние искусства, если ты о нем ничего не знаешь. Есть однозначный ответ на вопрос: искусство нужно знать или чувствовать?
Нету ни в коем случае однозначности, в этом прелесть. Я иногда завидую по-хорошему людям, которые ничего не знают об искусстве, приходят в музей, и у них там вот случается какое-то взаимодействие с картиной, их это трогает. А меня, например, не трогает, потому что я очень-очень много знаю, я понимаю, что ага, вот тут по форме вообще тут не очень, и композиция не то, ну, тоже слабовато, и с колоритом что-то тут он намудрил, и вообще по-настоящему был этот заказ, он получил за это столько-то денег, да, и вообще по-честному, это не он, а его мастерская. И все. И прям вообще печаль. А человек, который не обременен этими знаниями, он смотрит и его это трогает. Поэтому может с искусством взаимодействовать и получать удовольствие как и человек прокачанный, так и новичок. Главное — быть открытым к диалогу.
Про книги спрошу, потому что не могу уйти от этой темы. Я фанат книг, и я когда увидела, сколько их у тебя дома, мне интересно, как ты их покупаешь, как ты их выбираешь, то, что в итоге окажется у тебя дома на полках?
С книгами большая проблема, потому что я их фанатично покупаю, но не так фанатично читаю. Я все время думаю про то, что когда-нибудь у меня будет время, когда я просто почитаю книгу не для того, чтобы делать контент, а для того, чтобы кайфануть и получить удовольствие от чтения. У меня такая профдеформация, это прям такая боль, уже так много лет, и я не знаю, что с этим делать, когда ты читаешь книжку, и начинаешь вычленять всю эту информацию. Ага, так, тут не особенно, тут неинтересно. Так, пролистываем, тут из этого ничего не сделаешь. И листаем дальше. С этим маркером там все время эти закладки и прочее. Просто взять книгу, почитать. Это такое удовольствие. Я не могу читать художественные книги. Я за последние несколько лет практически ни одной художественной книги не прочитала, потому что я оттуда не могу ничего взять. Я могу, если читаю художественную книгу, то выбрать что-то, что связано с искусством. Там, не знаю, Дину Рубину. Она про... Вот у меня есть несколько работ про художников. И я оттуда ничего не брала. Но я просто понимаю, что я не просто так время провожу. Я развиваюсь в своей сфере, для чего-то пригодится. Такая большая проблема, прям до слез.
Я буквально сегодня сделала себе скрин в одном инстаграме «Слово дня» Цундоку. Привычка покупать книги для чтения, складывать их в красивую стопку.
О, у меня... Сундоку.
Сундоку, да. Но в Японии, как они, да, изобрели этот термин, японцы не видят в этом ничего плохого. Они даже говорят, что это есть своего рода мотивация, когда эти книги красиво лежат, и у вас на подсознательном уровне откладывается, что вот еще сколько всего интересного можно узнать. Возможно, вы даже это не, как бы, не анализируете, но подсознание это улавливает. Не знаю, работает это или нет. Я просто тоже люблю покупать книги, и, конечно, ну, про прочитать все физически невозможно. Но с художественной литературой интересно. То, что невозможно, да, получить какую-то ощутимую пользу, и поэтому кажется, что это просто трата времени.
Это печаль невероятная. Я взяла в отпуск, у меня тут был отпуск впервые за 1.5 года, когда я выключила мозги, поехала на Мальдивы, набрала с собой книг. В итоге я начала читать одну, прочитала там 100 страниц и поняла, что я не могу.
А что за книга была?
Я взяла «Дети мои».
Гузель Яхиной.
Да.
Угу.
Мама такая говорит: «Настя, это немножко не та книжка для отпуска».
Для отпуска, да.
Да. Я говорю: «Мама, мне никто не предупредил». Я такая подумала: да, действительно, это не та книжка для отпуска, я не буду читать. И я взяла с собой духовных книжек, там, чтобы прокачать по максимуму в отпуске свою духовность. Вот их я отлично читаю, потому что там нужно подчеркивать закладочки, вот это все, потом скриншотить это все в папочку со своими откровениями, все зафиксировала, конспект, все, пользу получила, класс. А нужно же было просто отдохнуть.
У меня был такой период, когда я художественную литературу, но у меня это было связано с перенасыщением, потому что училась на факультете журналистики, и там эти списки литературы, ну, наверное, да, на любом гуманитарном факультете это такая проблема. И у меня было перенасыщение, что больше не могу это читать. И вот в последнее время заново открывали для себя художественную литературу, и даже где-то слышала такую интересную мысль, что нашему мозгу очень легко воспринимать информацию с экрана, потому что он постоянно получает разные картинки, ему весело. С книгой немножко по-другому, там нужно копать, 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 только потом находится это сокровище, раз в 10 страниц условно. И вот эта вот усидчивость, да, у современного человека очень сильно падает. Откуда растут ноги у страха открыто рассказывать про себя, про свой продукт и не бояться просить за него адекватную стоимость?
Я в этом вижу причину одну – это гордость. Потому что человек, который боится рассказать, что я за это деньги получаю, или который боится критики, он просто настолько сильно сфокусирован на своей личности, что ему очень будет тяжело слышать в свой адрес какие-то негативные высказывания. Он настолько самовлюбленный и горделивый, что не готов выслушивать критику. Поэтому, если есть такие проблемы, нужно задуматься прежде всего о эгоцентричности, что ты не в фокусе внимания у себя самого должен быть, а Господь, да, и ну, если Господом не знаком, то нужно какие-то другие фокусы выбрать, вот, и просто поработать со своей гордостью. Ну, очень часто, кстати, у человека соединяется в одном низкая самооценка и эгоцентричность и гордость, и это то, что нас всех тормозит и в взаимоотношениях с Богом, и в успехе. Вот стоит только проработать эту сферу, сразу можно увидеть очень большие результаты.
У тебя бывают или, может быть, бывали моменты, когда ты понимала, что ты себя ставишь где-то выше, приоритетней Бога или других людей?
Да каждый день. Мне кажется, это до конца жизни будет, просто все в меньшей и меньшей степени. Раньше просто не было осознанности в этом, и я вообще на это не обращала внимания. Это началось только где-то последние, ну, 4 года. До этого мне казалось, что причиной разных проблем и неудач был кто-то другой. А в основном, в принципе, это в большинстве случаев это ты и твои неправильные фокусы и твои решения. Это постоянная, каждодневная война, когда ты борешься со своей эгоцентричностью и со своей гордостью. Тебе кажется, что ты с одной стороны себя самую уничтожаешь, с другой стороны ты просто настолько сфокусирован на своей персоне, и в этом мире больше нету ничего, только ты одна вот такая прекрасная. И вот из этого выкарабкиваться очень тяжело. Еще я заметила, что усталость и самоуничижение, и при этом самое вот самовлюбленность, они очень рядом идут. Когда ты устал, когда ты не в ресурсе, тебе гораздо тяжелее стать выше этой ситуации, посмотреть на себя со стороны. Ты варишься вот в этом своем собственном болоте и начинаешь вот самосожалением заниматься и теряешь фокус на главном. Поэтому главные такие лайфхаки, да, это стараться быть в ресурсе всегда. Для этого нужно уметь отдыхать. И всегда стараться быть осознанным, смотреть со стороны. И не держать в фокусе себя, а держать Бога, если ты верующий. Ну, а если не верующий, тут вообще большая проблема.
У тебя очень много в Инстаграме изображений Христа. Ты делаешь большой акцент на этом. И я многие даже картины не знала. Я помню, что в каком-то интервью ты говорила, что для тебя одно из любимых изображений Христа в живописи — это светоч...
Светоч миру, да?
Да, светоч миру. Я не знала об этой картине до этого, и когда я увидела, удивительно сначала, она мне не понравилась. Наверное, из-за того, что как будто бы не было корреляции с моими представлениями о красоте и эстетике. Но как только начала ее смотреть, высматривать, а еще параллельно слушать, как ты говоришь, обратите внимание на эту стену, да, которая вся заросла, и которую можно открыть только снаружи, и Иисус Христос стучится в эту дверь, и это ваш выбор, открыть или нет, тогда она открылась для меня вообще по-другому. А какие картины еще с изображением креста для тебя важны?
Есть очень тяжелая картина. Называется она «Распятие», и художник Николай Ге.
Ой, я как раз вспоминала его недавно. Огонь. «Что есть истина?» Вот, мне вот эта картина очень
покорила. «Что есть истина?» тоже хорошая работа, а вот «Распятие» mm-hmm. его — это просто лучшая таблетка, да, которую нужно давать прежде всего верующим людям. Потому что мы иногда такие прям тепленькие. А чтобы огоньку задать, надо вот прям страсти Христовы и Мэла Гибсона, и картина Геа «Распятие». И все вообще. Будешь все время в фокусе. А то вот мы прям любим расслабляться. Очень люблю радикальные работы, которые несут Божьи послания. Очень люблю. Их, к сожалению, не так много. Вот. Но если они есть, я прям за них цепляюсь. У меня есть на протяжении, наверное, 3,5 лет уже рубрика «Евангелизационная по воскресеньям», где я рассказываю о Христе. И самый большой процент отписок у меня всегда по воскресеньям. Я называю это «святая чистка». Ну, значит, просто люди, которые не готовы со мной смотреть в одну сторону, они просто уходят. Это не значит, что я принимаю в свои объятия только верующих учеников и студентов. Ни в коем случае. Я всех люблю. Но просто если человек не готов выслушивать другую точку зрения, не готов ее принимать, или просто сделать движение пальцем и пролистнуть, то нам не по пути. Значит, потом, когда он придет учиться в мою академию, у меня с ним будут проблемы. Зачем мне нужно эти проблемы себе? Зачем мне нужно эти проблемы добавлять моей команде, которая будет это все расхлебывать, оформлять возвраты, там вот это все? Зачем? Когда есть просто святой фильтр такой, да, не нравится воскресная рубрика, ну, как бы, до свидания. Есть такая у меня техника, называется «bless and block».
У меня такая ситуация была только, когда я про политику что-то говорю. Ну, это, вероятно, потому что я очень радикально говорю про политику, а ты очень радикально говоришь про Бога. Вообще, я этот вопрос задаю всегда в конце, но не знаю, конец ты или нет, сейчас посмотрим. Просто мне кажется, это нужный и важный момент, чтобы тебе его задать. Я всегда прошу назвать список вещей, людей, имен, кого угодно, событий, за которые ты благодарна.
Ой, так мы не разойдемся вообще до вечера.
Отлично.
Просто вообще все, что угодно, за то, что я благодарна.
Да, все, что сейчас вот прямо в сердце есть.
Первое, я благодарна Господу за то, что Он меня спас, потому что моя жизнь не была бы настолько чудесной, прекрасной, какая она сейчас есть. У меня жизнь мечты только благодаря Ему, потому что в 2009 году, когда я с Ним, с Господом познакомилась, я была человек-руина. Я не имела призвания, я была наркоманкой, я просто настолько погрязла в грехах, что я не знаю, как вообще можно было все это простить и сделать меня вот такой возлюбленной дочерью. Это вот самая большая благодарность. И я очень-очень благодарна моей маме, потому что она меня поддержала еще в школе с моей страстью к искусству. Она в этот горшочек подливала водички всегда и удабривала, потому что можно в ребенке в своем что-то не разглядеть, упустить и все, и дальше закрыть это какими-то другими задачами, целями и все, замуровать вот этот огонек, который вот только-только начинает зарождаться. Она рассмотрела во мне это и помогла мне найти свое призвание. Это прям большая-большая ей благодарность. Я очень благодарна моему мужу за то, что он для меня такой пример мотивации. Это человек-мотивация. Если вам не хватает мотивации, подпишитесь на Юлю Постригай в Инстаграме. Он очень вдохновляет. Когда у меня какие-то проблемы в бизнесе, ну, могу упасть духом, но Юрин пример, он всегда у меня быстро-быстро в ресурс возвращает, потому что это какой-то сверхъестественный человек. Проиграл гонку, встал, пошел на тренировку. Все. И без каких-либо там инсинуаций, и рефлексий, и мучений, и слез. Просто встал и пошел. Выиграл Олимпиаду. Не лежит на шелковых простынях такой весь себя. Я звезда, я победитель. Встал, взял весло, пошел на тренировку. Это просто потрясающе. Очень люблю своих детей и благодарна им за терпение. Самый лучший тренинг в жизни по терпению — это дети. Какие бы они ни были прекрасные, послушные, воспитанные, любимые, это просто, когда ты 2,5 года не спишь первые, там вот у меня был опыт с Мишей, и ты просто понимаешь, что ты больше не можешь, но ты можешь. И раскрывается такой ресурс, такой потенциал. Вот большое спасибо детям за терпение и за пример безусловной любви. Вот я смотрю на своих деток и учусь искренности, открытости и безусловной любви. Им за это большое-большое спасибо. Спасибо этих очень много, может быть. Давайте остановимся на членах семьи, иначе просто потом будет невозможно остановиться, потому что вдруг я кого-то забуду, да, и не подумают, что как-то я не упомянула. Еще огромное спасибо моим ученикам, моим слушателям, подписчикам, потому что они мне доверяют. В этом мире сложно довериться человеку, которого ты не знаешь лично, которого ты там только по текстам, по сторис видишь. А у меня огромная целая армия людей, которые мне доверяют. И это невероятно ценно, и это вдохновляет. Если бы этого не было бы, то мой бизнес не был бы таким, не знаю, в нем не было бы столько любви, потому что это вот как синергия, они мне, а я им. Поэтому вот вам, кто меня слушает, кто на меня подписан, кто у меня учится, огромное вам спасибо.
Это интересно, сказала вещь в самом начале про прощение. Я знаю твою историю. Она, наверное, действительно многих, кто ее тоже знает, вдохновляет и помогает, наверное, не упасть еще дальше, а помнить, что всегда есть вот этот выход, и выкарабкаться можно. Тебе вот самой себя простить было сложнее, чем принять тот факт, что Бог тебя простил?
Почему-то так легко. Я знаю, что у многих с этим есть проблемы, и многие потом ковыряются на протяжении многих-многих лет, десятилетий, что-то там находят. Не знаю, мне очень это легко далось. Я считаю, что это благодать от Бога. Такая просто пришла ко мне, и я ее приняла, не кочевряжилась, не говорила: да нет, все-таки я очень плохая, очень. Надо мне еще что-то какое-то, вот еще прощение, еще, да. Я как-то сразу Богу доверилась и поняла, что Он великий, и Он может простить все. А я, правда, несмотря на то, что внешне казалась хорошей девчонкой, я делала людям очень многим, многим, которые меня любили и доверяли мне, больно. Делала это так просто играючи, как-то, ну, я не верю в то, что можно сделать что-то неосознанно. Всегда каждый поступок, который делает человек, он всегда делает это осознанно, просто под прикрытием вот этой неосознанности. Вот. И я, конечно, прям плохая девчонка была. Но Господь пришел и все просто смыл. Омыл моментально. И это просто потрясающе. Я даже когда замуж выходила за Юру, мы не жили в чистоте до брака. Мы там сделали небольшой период у нас такой был, когда мы покаялись, и Господь очистил нас. Это было на молодежной конференции. И мы приняли решение, что мы, несмотря на то, что живем вместе, мы не спим вместе. У нас был период такой, и как раз это совпало с тем, что Юра мне сделал предложение, и классно, что это было. Но когда мы с ним познакомились, мы прям вообще не терпели до брака. И у меня прям такой прям багаж был, ого-го, опыта. И когда мы с Юрой венчались, я ощущала себя невестой, я ощущала себя чистой, невинной девушкой, потому что я знала, что Господь меня очистил. Это невероятное ощущение. Вот. И Господь может это сделать, нужно просто поверить, что Он великий, и не сомневаться в этом величии, и не сомневаться в цене Его жертвы, Его крови и так далее. И тогда это прощение придет очень быстро.